Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Без имен. Петербуржцы о ленинградской блокаде.
Первое, что я знала о блокаде и к чему меня приучали с детства, это никогда нельзя говорить пренебрежительно о еде. Можно было отказаться от еды, но никогда нельзя было сказать: «Фу, я не ем эту гадость». Это было, наверное, самым страшным преступлением и святотатством. И вот эти вот рассказы блокадные, они как-то вот входили очень рано в мою жизнь. «Папа, почему ты столько куришь? И куришь такие крепкие сигареты, Памир». Он говорит: «Ну, я привык в блокаду, и я ничего не могу с собой поделать». Ему было 16 лет, когда началась война, и он, как все подростки, занимался тем, что вот тушил зажигалки на крыше, а спасались от голода курением. Это вот, первая такая вот история была. Очень часто рассказывали и бабушка, и дедушка, что вот идешь по улице, и вот идет человек, идет, потом садится обратно, вот возвращаешься, и этот человек уже лежит, он уже от слабости и от голода умер. Но вот, наверное, такая неожиданная была история, это то, что мне, значит, рассказывали про моего прадеда. Он был нейрохирургом и всю блокаду работал в травматологическом Ленинградском институте имени Вредена. У него была очень любимая и ценимая им сестра операционная. И вот у сестры было двое детей, кормить их было нечем. Я знаю по рассказам, что дед, значит, там у него был академический довольно большой паёк, он этим пайком делился со своими сотрудниками, но была у него еще любимая собака Бен. Он был заядлый охотник, хорошая была охотничья собака. И вот, когда совсем уже было плохо и уже ничем невозможно было помочь, вот бабушка говорила, что мой прадед эту собаку отдал своей операционной сестре, чтобы она этой собакой накормила своих детей.
Я приехал в Ленинград ранним утром 22 июня 41 года из Москвы. Так вот случилось. И пробыл я в этом городе почти 2 месяца. Уже в начале августа покинув его, а потом по службе, работая в комиссии по истории Великой Отечественной войны при Президиуме Академии наук, потом в аппарате Центрального комитета комсомола, а потом, будучи лектором Главного политического управления Военно-морского флота, я еще прилетал в Ленинград в 42-м, в начале 43-го, и потом выехал из Москвы поездом в мягком вагоне, поездом направлением Москва-Ленинград. Он шел кружным путем, но мы прибыли на московский вокзал в Ленинграде. Это было за несколько дней до того, как начались события, покончившие с ленинградской блокадой, и еще в течение недели продолжались обстрелы города. Последний снаряд упал на улицах Ленинграда 22 января 44 года. Я помню день 27 января, я помню салют над Невой, над Невским льдом. Я наблюдал этот салют, стоя на Дворцовой набережной против дома номер 18. И вот возникает первый очень интересный вопрос, на который пока, хотя прошло уже с тех пор 60 лет, мы ответа не знаем. Почему этот салют, данный из 324 орудий и прозвучавший над городом, освобожденным от блокады, 24 залпами, был дан из Ленинграда, а не из Москвы? Ведь это единственный случай за всю Великую Отечественную войну с 5 августа 43 года, когда был дан первый салют, до конца войны, когда салютовала не Москва очередной победе, а город, освобожденный от блокады. И тут же рядом второй вопрос. Почему этот салют был единственным, приказ о котором был подписан не верховным главнокомандующим, а военным советом Ленинградского фронта. Впечатление невероятное количество. Это впечатление от того, что город был необыкновенно собран, внутренне собран. Он был чист, он был организован. Он производил впечатление города, живущего по какому-то очень четкому распорядку. Несмотря на то, что рвались снаряды, падали бомбы, несмотря на все ужасы блокады. Как это получилось, что в апреле 42-го года ленинградцы, измученные блокадой, вышли из своих заледенелых квартир с разбитыми стеклами, спустились по обледенелым лестницам, с которых свисали сталактиты нечистот, вышли на улицы и очистили город от множества снега, от льда, от грязи, от нечистот, от трупов, спася таким образом свой родной город от того, что могло ему угрожать с наступлением весны. Кстати, теплой весны 42-го года после страшной морозной зимы.
Без имен. Петербуржцы о ленинградской блокаде.
Меня с детства поразило, это было мамино воспоминание, рассказ, который она повторяла несколько раз. Ну вот блокада, весь зоопарк съело начальство. И тигров съели на бифштексе, и слона съели. И почему-то меня это с детства запало, потому что из любви к животным меня как-то, как прохожу мимо зоопарка, так представляю, как вот здесь готовили кушанье для начальства. Когда у мамы умер один из ее родственников, она на санках поехала в его квартиру и что ж выбрала? То, что можно реализовать на хлеб. А потом, спустя десятилетия, она жалела, вот висел уже там портрет нашего общего дедушки, а я его не взяла, его бы никто не купил, на хлеб бы он не пошел. Я взяла вещи дорогие, драгоценности, посуда ценилась почему-то блокада. У кого-то потом были хорошие-хорошие собрания фарфора. Видимо, у них был хлеб.
Моя бабушка жила в Ленинграде, и когда город начали осаждать немцы, ее увозили на поезде. И самое яркое ее впечатление, ей запомнилось, как поезд ехал, а его бомбили постоянно. И хотя знали, что там, скорее всего, дети, старики, что это не солдаты, не военные, все равно бомбили. И на каждой станции им собирали еду, жители приходили с ведрами супа, все, что могли собрать, они приносили, чтобы покормить детей. И на месте, где ее встретили, чтобы детей не распределять в какие-то детдома, их собирали семьи. Семьи, которые там жили, они собирали детей вместе с матерями и селили у себя.
Ой, я блокаду помню больше, чем, вот, скажем, в своей жизни в недавние сравнительно годы. То есть блокада, я был тогда ребенком, но вот какие-то картинки очень так ярко, вот как слайды какие-нибудь первоклассные, запечатлели у меня в памяти. То есть я вижу людей, меня окружавших, я вижу улицы города, вот, я вижу покойников на улицах. Я помню, например, что напротив нашего дома, мы жили тогда в конце Садовой улицы, дом 123 в Коломне, напротив и немножко наискосок был такой большой пустырь, сейчас он застроен, и там на Брандмауэре всю войну нас всех развлекал еще до войны повешенный большой рекламный щит. Вообще, во весь Брандмауэр, на высоту, наверное, 4 или 5 этажей. «Пейте советское шампанское». Вот, всю войну мы любовались этим щитом. Ну что, я, например, помню, как я, по-моему, единственный раз за всю блокаду поддался панике. Детям, по-моему, это свойство вообще не присуще, и если дети впадают в панику, то, по-моему, только подражая взрослым. Вот, когда летом 42-го года я ходил тогда в детский сад, кстати, вот насчет беспризорных детей, мне чего-то кажется, что тогда вот дети, которые остались в городе, были все как-то пристроены. Детские сады, детские дома. Более того, в 1943 году блокада была уже прорвана, но город-то все равно был в осаде. И в основном-то вот кроме одного места, где прорвали блокаду, немецкие позиции оставались на прежних местах. Так вот, нас с детским садом даже на дачу вывозили. Сейчас это кажется почти невероятным, но мы действительно мы провели это лето в Удельной. А Удельная тогда еще была совершенно зеленым местом, такой зеленой петербургской окраиной и довольно тихим уголком, потому что немецкие снаряды туда, может быть, даже не долетали, а с севера, с финских позиций город не обстреливался. Да, так вот, сейчас это кажется какой-то фантастикой. В блокадном военном городе, на военном положении, вот детей вывозят на дачу.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». Без имен. Петербуржцы о ленинградской блокаде.
Есть основное количество мифов, связано не с ужасами, которые были тогда, как-то факты, и самое что ни на есть, да? 40 градусов мороза в комнате, или отсутствие воды, или каннибализм, или замерзающие квартиры полные умерших людей, которые всю зиму лежат до самой весны, некому их посетить. Это не производит впечатления, потому что само число умерших таково, что оно накрывает все частные ужасы. А мифы, которые противопоставляют себя этим ужасам, например, все знают, что в зоопарке продолжал жить бегемот. При отсутствии водопровода служители таскали воду из Невы и поливали бегемота, чтобы не засох. И бегемота блокаду не съели. Вот это считается фактом, который говорит о том, что жизнь была выше непосредственных страданий. Страдания переживаются, а как бы совесть и принципы терять нельзя. Еду ты назад вернешь, а потерянную честь вернуть невозможно. В это очень много рассказов о Ленинграде связано именно с такими вещами. Так или иначе связано с едой. Вот известно, что в кунсткамере сотрудники продолжали работать всю блокаду. Кому это было надо тогда, казалось бы, но они продолжали работать, и жил облезлый кот, которым не ели, считалось, пока жив кот, ничего не случится. Уже облез, кожа до кости была, но его не ловили и не съели. Это были сотрудники как бы гуманитарные, не технические, не технологические. У них были какие-то идеалы. Или в середине блокады конференция в Эрмитаже по Фирдоуси была. Тоже актуальнейшая совершенно тема для города с замерзшим трубопроводом, не работающими сортирами, и для интеллигенции паёк был наименьший, для рабочих был больше, интерес наименьший. Но конференция по Фирдоуси прошла в Эрмитаже с успехом. Естественно, блокадные не мифы, но переживания связаны были с тем, что переживания сказать неправильно, а принципы блокадные были, что если ты ничего не делаешь, лежишь и готовишься, экономишь, так называемый, экономишь силы и готовься пережить голодное время. Эти люди умирали первыми. Надо было двигаться. Странная, парадоксальная вещь, что если человек двигался, ходил на работу, пересиливал себя, имел какой-то запас воли, то при этом, несмотря на расход энергии, эти люди выживали. А те, которые лежали под матрасами для согрева, ожидая следующего получения, следующей порции своей карточной, вот те умирали первыми. Может, это обратная корреляция, что если выключалась уже воля, то это первый признак того, что тебе не хватало физической силы организма. Но как обратный эффект, это заставляло людей, зная о таком принципе, заставляло двигаться, шевелиться, работать. Ну, известно вместе с тем, из уже немцы ни при чем, а общий беспорядок советский, который невозможно было избежать, что основное количество смертей приходилось на те моменты, когда так называемое временно прекращалось отоваривание по карточкам. Люди приходили с последней надеждой, стояли в очереди. Сейчас задним счетом можно обсуждать, что было важнее, что первично, что вторично. А сила воли давала возможность преодолеть физическую немощь и выжить. Или сила воли – это было проявлением того, что физические силы еще оставались, и тогда это признак того, что человек все-таки выжил, достаточно было физических сил, а заодно и мог проявлять какие-то рекорды волевых усилий. Но это сейчас не важно. Важно, что это всеобщее мнение позволило шевелиться и как-то выживать. Но были и парадоксы. Например, немцы сосчитали, что количество калорий, оставшихся в запасе у Петербурга, недостаточно для того, чтобы прокормить то количество жителей, которые есть, и город обречен на полное вымирание. Но у них под боком работал Кировский завод, который чинил вооружение и чинил танки. Кировский завод обстреливался, но рабочие там работали. И по расчетам немцев, поскольку рабочие жили при заводе, то есть на завод тащить-то через весь город было трудно, они должны были вымереть от голода. Не вымирали. Что оказалось? Оказалось, что по указу еще Петра I смазывать пушки нужно свиным салом. Никакая синтетика не допускалась. И на этом оружейном заводе были запасы железных бочек, наполненных свиным салом. И рабочие питались этим салом, и выдавалось по норме калорийная пища, и они выживали, между делом смазывая этим продуктом оружейные стволы того, чего они чинили. Вот такой парадокс, о чем немцы догадаться, естественно, не могли по своим калькуляциям. Вот, и, наконец, еще. Это факт, который может обрастать символическими вещами. Холод в сочетании с голодом погубил город или не погубил? Он, с одной стороны, погубил, а с другой стороны, спас. Если бы не ранние 40-градусные морозы, то не замерзло Ладожское озеро. И немецкий расчет был абсолютно верен. По жидкому Ладожскому озеру невозможно было ни эвакуировать, ни привозить пищу, и город вымер бы точно без морозов. Даже если в тепле бы, относительно в тепле, люди могли бы пережидать эту голодовку. Вот где тут роль Господа Бога, где странные случайности, непонятно. Но факт выживания города от жестоких морозов, это несомненно. Что еще существенно из упомянутого? Вот перерывы в отоваривании карточек. Когда человек стоял на морозе и не дожидался карточек, это такой был психологический, не считая физического шока, то многие просто не добирались до дома назад, потому что когда ты получил эти 125 грамм, по дороге их ты грыз. А не получившись 120 грамм и вернувшись домой в холодную квартиру, поднявшись, наверное, на какой-то этаж, истратив последние силы, уже не было силы выйти и снова дотащиться с незнанием того, будут ли отовариваться карточки или нет. И когда бомба попала, как известно, в водопровод хлебного завода, на 2 дня выключив хлебный завод, это дало фантастический всплеск смертей зимой 41-42 года. Завод починили, но кормить уже нужно было на многие десятки тысяч меньше народу, чем стояли в очереди в ожидании первой выдачи по карточкам. По прошествии многих лет было большое движение людей за то, чтобы каким-то способом скомпенсировать моральный ущерб, который был нанесен расположению Парка Победы на месте кирпичного завода, который работал там, в Московском районе, сжигал сотни тысяч людей. Пепел был развеян на этом месте, увеселительный парк, и люди ходили по пеплу. А кирпичный завод, как крематорий, старалась тогдашняя власть не опубликовывать, тем самым уменьшая количество жертв примерно на 500 000, которые не были учтены. И только вот перестройку это всплыло и осталось неясным. Парк вроде Победы, значит, надо торжествовать Победу, разрушать Парк Победу для того, чтобы ставить памятник 500 000 трупов, которые были сожжены на кирпичном заводе, непонятно было. Вот такой неразрешимый парадокс в городе существует. И сам факт того, что можно было утаить 500 000, то есть точная цифра, на самом деле никто не может сказать, сколько людей погибло в блокаду, потому что на фоне всего прочего было не учтено количество людей, которые от наступления немцев вошли в город. Ну, а после войны уже время, это какие были, по-моему, 70-е годы, парадокс, в котором я сам участвовал, бюрократический парадокс. Нужно было для того, чтобы восстановить права московской жительницы, как жительницы блокадного Ленинграда, нужно было получить справку, что она жила в городе во время войны, но документы все, естественно, сгорели. Но осталась у нее грамота с печатью. И сведения о том, что она работала в военной типографии с 41 по 44 год. Мне казалось, что этого достаточно, чтобы отстоять ее права. Я занимался восстановлением этих прав. Но при попытке решить этот вопрос оказалось, нет, нужна справка с места жительства, и все. И на мой вопрос в эту организацию, которая должна была решать, жила она здесь или нет, как вы думаете, она каждую ночь подползала под проволокой после работы в типографии, уходила на немецкую территорию, а потом на работу подползала снова, вставала к станку и снова вечером уползала. Вот так себе представляете грамоту за отличную работу в этой типографии в течение года. Ну, вы скажете тоже мне. Ответили мне, не ответив ничего по существу. Я вынужден был решать вопрос через суд путем нахождения свидетелей того, что она жила там, где она жила, в доме разбомбленном и сгоревшем. При этом бюрократический игра со мной была явна. Но вы найдите кого-нибудь, кто скажет, что она там жила. Никто не интересовался, говорит свидетели правду или нет. Но преодолеть бюрократическую вещь, что признание жителям города можно только по документам, так называемой прописки, домовым книгам, которая сгорела, естественно, половина в Ленинграде, это тоже забавно. С одной стороны, всеобщее такое уважение и неправильное напоминание о героических блокадных днях, а с другой стороны, простая бюрократия не признает никакого ни героизма, ни факта существования людей, ни документов, созданных во время блокады, кроме той, которая написана вот в прописи. Дайте мне домовую книгу, где будет написано это имя, фамилия. Нет домовой книги, гуляйте. Другое дело, блокадные дети, которые эвакуировались, по этому поводу написано очень много, но я знаю точно, поскольку это рассказывали люди, сопровождавшие эшелоны с детьми, которые возились из города, и эшелоны бомбились немцами. Понимая, что до места не доедут, воспитательницы, которые сопровождали, они раздавали по дороге детей жителям, которые выходили к поезду из деревень, сочувствуя эвакуированным детям. Или не доедут до конца, или там, куда вывезут, дистрофики не вывезут. И была надежда, что эти дети выживут в деревне на натуральном продукте. И те крестьяне, которые просили дать им этих несчастных детей, потому что железная дорога – это было самое опасное место, по которому вообще можно было детей перемещать. Но одновременно это и спасение, и трагедия, потому что если выживали родители, их дети исчезали неизвестно где, и пропавшие без вести дети всегда существовала надежда у переживших родителей, что они не погибли, не доехав до места, а остались живы у деревнях, у крестьян. Так что сам этот факт, он давал очень многим надежду на то, что хоть дети останутся живы.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Без имен. Петербуржцы о ленинградской блокаде.
Эти блокадные годы, они как-то мне по-разному вспоминаются, они очень не похожи один на другой. То есть сначала было привыкание, это конец лета и осень 41-го года. Потом вот эта страшная зима, когда у меня на глазах умерли моя бабушка и мой сводный брат. Потом у меня какой-то провал в памяти. И мама моя мне потом говорила, что несколько недель я просто сидел на кровати и раскачивался из стороны в сторону. То есть доходил, как это называется более точно. Вот. А потом уже какие-то воспоминания начинаются. Лето 42-го года, 43-й год, когда я пошел в школу. Ну, 44-й, это ясно. Ну, и лето 42-го года было, по-моему, очень погожим, очень ясным, солнечным. И как раз вот тишина на улицах мне и запомнилась.
Когда началась блокада, мне было всего 3 года 10 месяцев. Братик родился в конце февраля 41-го года. Когда начались уже проблемы с продуктами, мама выходила с нами в булочную. Булочная, правда, была в нашем доме. Мама привязывала моего братика полотенцем, чтобы ей было как-то легче, и ходила в булочную. И вот однажды какой-то мужчина, проходя из очереди, ей сказал: «Что вы киснете? Вам-то хорошо, показывая на братика. Вы голодной не останетесь». Вот это был кошмар. Мама бежала в комнату и не знала, как унести ноги из этой очереди, потому что кругом уже были сугробы, уже были, и селёнок-то, конечно, тоже было мало. Потом несколько раз ее тоже буквально схватывали на улице, когда она вечером бежала в магазин. Уже начинали случаи людоедства. Напротив нас жила семья, мать, сын и дочка. Дочке было лет 13, мальчику было лет 9. Они пошли в магазин. В магазине там мужчина пообещал что-то мальчику, какой-то продукт. И мальчик пошел за ним. И не вернулся. Конец его был, в общем-то, известен. И когда мы уезжали, мама хотела взять термос, который предложил ей мужчина. Он сказал, что надо подняться на какой-то там этаж, тогда он ей даст. Но она вот после того, как ее несколько раз хватали, она просто боялась. Дедушка наш в последнее время, вот уже еще бабушка была жива, она уже умерла после нашего отъезда через 12 дней. И боялись нашего деда. Даже поместили его в какой-то психиатрический стационар, что ли, на какое-то время. Они боялись, что он их прикончит.
Без имен. Петербуржцы о ленинградской блокаде.
Блокада давила просто как какая-то многотонная глыба, давила на нравственность, на принципы какие-то, на отношения между людьми. Что мне было бы жаль отсюда? Ничего бы мне ему не было никогда жаль. Но вот он умирает, потому что дежурил на крыше лесотехнической академии профессором, которой он был. Его дежурство состояло в том, что он должен был звонить по телефону и сообщать, куда упала бомба или снаряд попал. Ну, там он получил двустороннее крупозное воспаление легких, никаких лекарств не было в помине, и он умирал. А что у меня было в мозгу, стучало? А то, что рядом с его постелью была табуретка, на ней блюдечко, а на блюдечке два кусочка рафинада, сахара. И кусочек масла размером вот с эти тоже два кусочка рафинада. И у меня неотступно эти три предмета стояли перед глазами. Мне было жаль отца смертельно, а вот этого я не мог от себя отодвинуть. Он умрет, это мне отдадут. Я думаю, тут и обвинять никого не надо, но это было ужасно. Отец, видимо, хотел мне помочь и однажды изобрел такую вещь. Он мне сказал, ты знаешь, что твой дед перед революцией объехал все лицеи Европы, потому что был назначен инспектором классов Александровского лицея, ты знаешь. Но ты не знаешь, что мы, а мы все с ним ездили, всей семьей, потому что командировочные были очень щедрые. А мы из Европы привезли много чего, в том числе шоколадную дубинку, они были тогда в моде. И вот ты знаешь, эта шоколадная дубинка, она где-то у нас, я забыл, где она. Боже мой, я, который с утра, как все голодные ленинградцы, думал в общем о еде. Я вдруг получаю такое сообщение. Ну и, разумеется, недели две я обшаривал квартиру. Причем уже ясно было, что ничего нигде нет. Но мне казалось, что пока я в этой комнате, дубинка вот в соседней. Я переходил туда, и мне казалось, что дубинка в той комнате, откуда я вышел.
Я-то сама блокадой не была, но вот у меня семья все пережила блокаду. И мама со стороны мамы, со стороны папы, и в блокаду погиб дедушка. И вот я, самое главное, что я не могу видеть, как вот в общественных местах валяется везде хлеб. В общем, до меня это вроде уже не касается, но все равно я не могу. Сразу слеза и вообще все.
Как пережили блокаду ваши родственники?
Ну, в общем-то, нехорошо так говорить, но удачно. Потому что они все работали, мама в госпитале работала, а дети работали на заводе, поэтому... погиб дедушка. Дедушка агроном был во время бомбежки.
Родня рассказывала какие-нибудь вот случаи блокадные?
Ну, вообще рассказывала. Много неприятного. Мы просто жили около кладбища, и наша дорога на работу всегда шла мимо кладбища. Поэтому были и не очень приятные случаи. Я только могу сказать, что вообще люди во время блокады были людьми. Нельзя сравнить вот сейчас. Потому что всегда как-то помощь оказывали друг дружке. Вот как-то сейчас просто какие-то злые люди-то. Не дай бог сейчас чего-нибудь, ведь это ж перегрыземся.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». Без имен. Петербуржцы о ленинградской блокаде.
В своей душе Я ощущаю блокаду. Не то, что как ее участник, но как потомок. Вообще история такая штука. Каждое поколение может перекрасить ее по-своему. Была очень интересная передача про блокаду, именно американская. Она была совершенно по другим ракурсом. Ну, не совершенно по другим, не сказать, что, конечно, люди страдали, но и заслуга американцев была в освобождении. Был большой акцент сделан на помощь по довольствию. Это говорит о том, что для каждого история своя.
Я врач по специальности. Пережила блокаду. Наш госпиталь находился в политехническом институте. Мы стирали за больными. Убирали, в общем, все их фекалии. Ну, голодали, отпускали больных так, чтобы политуправление не знало. Вот, допустим, сегодня Иванов идет, пайку собирали там, чтобы люди родные не умирали. В общем, спасали как только могли и голодающих ленинградцев, и самих раненых и больных, которых привозили нам с Дубровки, где шли бои. Мы были на казарменном положении. Никуда мы не ходили. Если вы пойдете, вы упадете. Я один раз пошла проведать тетю и дядю. Они жили в переулке Ильича, дом 2, напротив домика Ильича. И я с трудом туда дошла. А оттуда я, когда шла, я видела, как садились люди. И я подходила узнать, что это. Откидывался, он уже мертвый сидел. А обратно меня рядом стояла танковая бригада. И ехал начальник и, в общем, спросил у меня у Литейного моста, куда вы. И я ему объяснила, что в политехнический, они говорят, садитесь, мы вас подвезем. Жили генералы, адмиралы и все это Ждановское окружение. Жданов тогда был начальником. И к нам приходили в госпиталь, наш госпиталь из политехнического, потом перевели на Садовую, напротив гостиного двора. Училище, Суворовское училище, нас туда перевели. И к нам приходили генералы, адмиралы, полковники, и мы им делали витаминозные уколы, витамин А, Б, С и так далее. Их спасали в первую очередь. Мы знали прекрасно, что они нормально питаются, что у них все есть. Тогда уж были сталинские времена, рта открыть нельзя было. Весь этот генералитет лежал в отдельных палатах, и там перед ними танцевали все врачи, потому что боялись, что на фронт отправят, на передовую. Они, в общем, жили нормальной, хорошей жизнью, если можно так сказать. В питании, в поведении. Они заводили себе любовниц. Мне 90 лет, врать я не собираюсь. Я была у родителей в Мелитополе. Мой папа тоже был врач. Он кончал Берлинский университет, медицинский факультет. Я оттуда уехала 18 июля только лишь потому, что я от мужа не получила 14 июля телеграмму поздравительную. Это я папе сказала, я должна узнать, что с Нёмушкой, потому что он был в Риге на практике. А их там, оказывается, заперли, латыши, отобрали оружие, но там какой-то дед Лаз знал. И он их ночью вывел, и они ушли пешком, пришли в Ленинград. А я приехала в Ленинград 18 июля и сразу поняла, что идет война не на шутку. И позвонила родным и сказала, что немедленно выезжайте, аттестатом будете обеспечены, потому что я пошла добровольно в армию тут же. И получила ответ, что выезд невозможен, прощайте, целуем папа, мама. Немцы высадились в Харькове, и высадились в Севастополе. А в Мелитополь был в окружении немцев. И выехать было уже невозможно. Меня спас муж тем, что он не прислал мне телеграмму.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Свобода, мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Без имен. Петербуржцы о ленинградской блокаде.
Политработниками мы были на ножах просто-напросто, потому что в аудитории Политехнического института 90 кроватей стояло, 90 больных. Иди проследи, Иванов здесь или нету его. Подходит ко мне политрук и говорит, я Иванова не вижу. Где Иванов? Я говорю, он только что от меня отошел, мы с ним разговаривали, а Иванов со мной договорился, что он собрал там от ребят кусочки хлеба и отнесет родным. Как я могла запретить больным делать такие вещи? Сегодня Иванов, завтра Петров, послезавтра Сидоров. Я не имела права. Они спасали своих родных. Вот такая была обстановка в Ленинграде. У меня моя коллега работала врачом, патологоанатомом. И она была на гражданке. И она говорила, что вырезали куски ягодиц. Каннибализм был. От этого никуда не уйти. Было все. Бывало, что соседи убивали друг друга. Но вот в Политехническом институте, когда мы стояли, я жила в подвале, там нас несколько врачей. И мы раздеваться не могли, женщины. Мензес. И я своей приятельнице Тасе Егоровой сказала, что давай снимем комнату и помоемся, иначе мы завшивеем и умрем. И мы пошли в дома. Так вот, кандидат наук, который сдал нам комнатку за 125 грамм хлеба в неделю, значит, одну неделю я, одну неделю Тася Егорова. Мы там помылись, и все, так этот кандидат наук, ученый, говорил мне, если бы мне дали кошку, я бы кошку сейчас съел. Вот такая была обстановка в Ленинграде. Ужасная обстановка. Люди умирали, не считались, и трупы бросали по дороге. На кладбище редко кто свозил, не было сил у людей. Вот вам пример. В столовую мы ходили кушать. Нам давали пышные булки, потому что на них их меньше шло. И, значит, я откусила кусок булки и пошла за гречневой кашей. После чего, кстати, гречневую кашу я в жизни больше не ем. Ну вот. И в это время мне кричат, Ирка, твою булку. Зашла какая-то женщина, схватила мою булку. Я подошла и говорю со слезами, я тоже голодная. Вот вам пример. Трудно сказать. Наживались продавцы. У меня была приятельница, которая была санврачом, по магазинам она ходила. И она родила ребенка, и она мне помогала. Вот там молоко принесет, кусок булки, там чего-нибудь принесет. Спасала меня. Мы из одного города, из Мелитополя. Лидочка Лазарева, пусть ей земля будет пухом. И как-то я пришла, и она говорит, вот там молоко стоит, пей. Я, значит, пью и говорю, что вот такое невкусное молоко сегодня. Она говорит, а где ты взяла? Ну, я ей объясняю, где я взяла. Она говорит, это я съела молоко.
Я по-немецки научился жить, как жмоты. Я по-французски 20 лет такси водил. По-негритянски я танцую все фокстроты. А по-английски, как сапожник, и виски пил. А почему? А потому что я покинул Ленинград. А потому что я сегодня эмигрант. А потому что я покинул Ленинград. А потому что я сегодня эмигрант. Я по-бразильски научился есть бананы. Их очень много в этой сказочной стране. Я их жевал, как в зоопарках обезьяны. Как мы жевали вражьи пули на войне. А почему? А потому что я покинул Ленинград. А потому что я сегодня эмигрант. А потому что я покинул Ленинград. А потому что я сегодня эмигрант. На Уолл-стрите я учился быть банкиром. Я как банкир гулял по Пятой авеню. Я спал на травке за общественным сортиром. Но никого, поверьте, в этом не виню. А почему? А потому что я покинул Ленинград. А потому что я сегодня эмигрант. А потому что я покинул Ленинград. А потому что я сегодня эмигрант. Мы по планетке прошагали с Богом в ногу. Я часто этого попутчика бронил. Но весь мой путь, всю эмигрантскую дорогу, он уверял, что ленинградцев полюбил. А почему? А потому что отстояли Ленинград. А потому что я сегодня эмигрант. А потому что отстояли Ленинград. А потому что я сегодня эмигрант.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». Без имен. Петербуржцы о ленинградской блокаде.
С 5 июля 1941 года нас увозили в эвакуацию на Урал. Тот проектный институт, где работал мой отец. Накануне пришел дворник, выхлопывал ковры, куда-то их возили, оставили. Выскочил кот, наш любимый Урсик, и не пришел. Он чувствовал. Мы больше никогда его не увидели. И для меня, девчонки 9 лет, вот остался символ нашего любимого прекрасного кота, который исчез и где-то бедствует, как форма бедствия. А кошечка, которую мы спасли на улице, мы ее отнесли к соседям, очень милым людям, которые взяли ее. Была милая дама в такой модной шляпке, которая сказала: «Ах, какая чудная у вас кошечка, Машенька». Потом эту Машеньку съели они, я знаю этого. Когда вернулись в 1946 году, я одна ходила по этим мертвым улицам, для нас мертвым. И вот эти две жизни милых маленьких существ были для меня символом и знаком. Еще до того, как они исчезли, я вышла на улицу с мамой и стояла на трамвайной остановке. И что-то было смешное, был жаркий день. И я громко рассмеялась. И никогда не забуду маминого взгляда. Мама была очень волевой, сильный, очень красивый человек. Она сказала: «Как ты можешь? Столько смерти сейчас там». Я начала выть. И трое суток оплакивала неизвестно что. Вот именно неизвестно, потому что это было беспредметно. Это было ощущение детского сердца, происходящего ужаса. Вот там, на западе, все ближе к Питеру. Это вот мои личные такие воспоминания. Что касается впечатлений блокады здешней, которую мы так жадно все выслушивали. Сегодня 22 января, в этот день умерла моя бабушка. Моего неродного отца, мать, ну, они были мне как родные, я была усыновлена, так хотела мама. Письмо о том, что она умерла, пришло к нам месяца через два на Северный Урал. Все понимали, что это происходило, но вот так, это тогда так как-то было естественно, естественный ужас. Что касается впечатлений, собранных от людей и из книг Знаете, они перепутались, потому что то и другое ужасно. Ну, какие самые страшные? Самые страшные. Самые трогательные, знаете, как старушка жила со своей собачкой и вышла погулять, зная, что она сейчас ее должна убить, потому что она не может ее кормить. Она несколько дней собирала какие-то корочки от старого, сухого, черствого сыра. И вот она этой собачке, полумертвой уже, выдала эти корочки. Собачка их со вкусом съела, а в дальнейшем замолчим. Но как-то опять-таки вот эта тема бессилия людей, на которых абсолютно никакого внимания не обращали. И третье впечатление – чьи-то воспоминания. А мы выжили. У нас на лестничной площадке стояло мусорное ведро, а напротив жили работники райкома. Райком, обком, горком – три станции, да? Никто не умер ни в райкоме, ни в обкоме, ни в горкоме, между прочим. И они выбрасывали подсохший хлеб, вот поверите ли, в эти ведра, мы караулили. И вот эти сухари, вы сами понимаете, мы могли съесть. Мы остались живы благодаря соседству вот этой властительной структуры. Вот это запомнилось. Ну и какой-то страшный рассказ, это печатный текст. Я всегда, когда прохожу мимо площади Мира, со мной церковь разрушенная, при мне разрушалась. Я всегда помню, что за церковью стоит дом так боком к выходу из метро, и что в этом доме жили люди, которые готовили котлеты из человечины. Это воспоминание американца какого-то. И вот эти котлеты из человечины, всегда, когда я хожу по этой площади, я никогда не говорю никому, а я понимаю, что вот какие-то из этих окон, вот там это приготовлялось, убивался человек, и они приготовлялись. Вот и все.
Со времени выхода в эфир программы «Без имен» прошло 6 лет. Я не стал менять в ней ничего. Но вот что я хотел бы теперь добавить – это фрагменты воспоминаний одного ленинградца, эвакуированного и оказавшегося на оккупированной территории. Вывезенный в Германию, он после войны в Советский Союз не вернулся. Перебрался через океан и написал книгу воспоминаний «Осада Ленинграда». Это одно из блокадных свидетельств, до сих пор в России не переизданных. Книга ценна своими свидетельствами и наблюдениями за жизнью и настроением горожан. Не переизданных книг еще очень много, но на это я хочу остановиться, потому что она также безымянная, как и герои сегодняшней передачи, почти безымянная. Она подписана псевдонимом, причем очень литературно выбранным – Криптон. По-гречески «криптоним» – это «тайное имя». Кто же скрылся за этим псевдонимом? Сперва я немного поцитирую. Книга Криптона «Осада Ленинграда» выпущена Нью-Йоркским издательством имени Чехова в 1952 году и состоит из 12 глав. Автор начинает со своих и своего окружения впечатлений от мирного пакта СССР с Германией, описывает городской быт в месяцы советско-финской кампании 1939 года, когда многим ленинградцам открылась вся несостоятельность советской пропаганды о готовности Красной Армии, и затем переходит к 1941 году. Что же представляли собой, пишет Криптон, политические настроения народа, то есть основной массы ленинградского населения после начала войны с Германией? Оставив вопрос о горе ряда семейств, вызванном мобилизацией и разлукой с мужьями, сыновьями, братьями, надо сказать, что здесь появились большие надежды на избавление от тиранической системы большевизма. Ленинградская правда вынуждена была даже поместить несколько заметок о контрреволюционных выпадах запрятавшихся антисоветских элементов. Самый факт подобных сообщений в газете говорил, что сочли нужным пригрозить населению. На улицах начали происходить инциденты, свидетельствующие о том, что народ ждет избавления и ему не терпится. Языки, несмотря на всю силу советского политического террора, начали, очевидно, развязываться. По времени это относилось к августу-сентябрю 1941 года, периода непрерывного отступления Красной Армии и общего убеждения, что Ленинград будет взят. Я сам был свидетелем проявления антиправительственных настроений. У пяти углов во время оживленного людского движения подвыпивший рабочий, видимо, грузчик из порта, поссорился с каким-то сторонником советской власти. Недолго думая, он крикнул ему: «Ну хорошо, скоро мы пойдем по квартирам, покажем, кому надо». Рабочий был здесь же задержан и арестован. Ожидая трамвая вечером на Васильевском острове, недалеко от уличного радиорепродуктора, я обратил внимание на мрачного мужчину лет 50, тоже рабочего. Он куда-то решительно шагал, громко говоря по адресу вещавшего радио. «Все врут, все врут, все врут». Небольшая группа людей, бывших у трамвайной остановки, смотрела на него с явным одобрением. Какие-то три женщины у витрины магазина весьма откровенно рассуждали. «Что же Гитлер? Хуже, чем есть, не будет, а хоть церкви-то разрешат иметь и Богу молиться». Квалифицированный мастер из дореволюционных рабочих, живший в одном доме со мной и знавший еще раньше мою семью, откровенно говорил: «Наконец-то идет избавление, и власть мошенников будет убрана». От немцев он не ждал хорошего, но считал, что самое главное — покончить с большевиками. Подобные настроения, продолжает Криптон, вообще, конечно, тщательно скрывавшиеся, характеризовали все слои ленинградского населения от рабочих до высококвалифицированных специалистов. Наиболее видных представителей последних вывезли из Ленинграда, когда его окружали немцы на самолетах. Некоторые из обязанных уехать сопротивлялись этому сколько могли. С одним большим человеком каждый раз, когда его привозили на аэродром, случался сердечный припадок, и он не мог лететь. Не летела, разумеется, и его семья. Так он и остался в Ленинграде, о чем сильно пожалел месяца через три. Немцы города не взяли, а сын его умер от голода. Подобных случаев было немало. Так пишет некто Криптон в книге «Осада Ленинграда», выпущенной Нью-Йоркским издательством имени Чехова в 1952 году. Еще цитата. «Угроза прихода немцев становилась между тем все реальнее. Был отдан приказ об уничтожении всех дел, материалов, какие не могут быть спасены и какие не должны попасть в руки немцев. Несколько дней Ленинград жжет непомерное количество бумаг, книг, журналов. Жгут все отделы исполкомов, жгут всевозможные представительства наркоматов, жгут хозяйственные учреждения, жгут высшие учебные заведения, жгут больницы, жгут средние школы. Даже управдомы и те жгут домовые книги, чтобы скрыть след жильцов-членов партии, коммунистов. Работы происходят везде под контролем не только представителей администрации, но и партийных секретарей или выделенных специально членов партийных комитетов. По слухам, такая же большая работа сожжения была проделана в НКВД. В это же время проводится ряд мероприятий для борьбы в самом городе. К щелям и убежищам, которые покрыли Ленинград еще раньше, присоединяются на многих улицах баррикады. Воинские и саперные команды проводят большие работы по минированию значительной части домов. Нижние этажи всех зданий, окна квартир, витрины магазинов, парикмахерских и других учреждений забиваются стеной крепких деревянных балок и досок. В ряде учреждений созданы новые отряды ополчения, которые вечерами проходят военное обучение. В первую очередь их тренируют на метание взрывных бутылок против наступающих танков. С неорганизованным населением, домохозяйками, ведутся разговоры о забрасывании камнями и поливании кипятком противника, если он прорвется в город. Готовится второй Мадрид. Так пишет Криптон в книге «Осада Ленинграда», до сих пор не переизданной ни в эмиграции, ни в России. Однажды, перебирая совершенно другие бумаги в одном из западных архивов, я случайно натолкнулся на письма этого загадочного автора, и сегодня могу раскрыть его настоящее имя. За псевдонимом Криптон скрылся петербуржец Константин Георгиевич Молодецкий. Он родился в 1902 году в старой русской культурной семье. Прадед был архитектором еще при Екатерине. Свое место в СССР, пишет Молодецкий в частном письме 50-го года, нашел в научной работе, став специалистом по Арктике и Сибири. Всю свою жизнь по настоящий день был беспартийным. В 1942-м Молодецкий был эвакуирован из Ленинграда и попал на Северный Кавказ. Здесь его ждала судьба многих. Гитлеровская оккупация, Германия, после войны лагерь для перемещенных лиц. В 1948-м он устроился в Германии на преподавательскую работу. Писал по специальности, выпустил в частности на английском языке исследование «Северный морской путь и экономика Советского Севера». Для Нью-Йоркского издательства имени Чехова написал «Осаду Ленинграда», а перед этим успел некоторые главы напечатать в Сан-Франциской газете «Русская жизнь» под псевдонимом Георгий Арктин. Георгий Константинович Молодецкий прожил долгую жизнь. Я пока не смог установить точную дату его смерти, но по некоторым данным он скончался в начале 1990-х. Еще один блокадный свидетель. Мы заканчиваем программу, приуроченную к 70-летию освобождения Ленинграда от вражеского кольца. Над мифами и репутациями работали режиссеры Наталья Аркадьева, Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».